Дорогие преданные, мы читаем сегодня Шримад-Бхагаватам из третьей песни, 29 глава, описание преданного служения. Текст 43. Напхо дадати шваса там, падам ян ниямат ада, локам свадьяхам тану те, ага сапта бхир авритам. Послушаем перевод стиха. По воле Верховной Личности Бога небо позволяет космическому пространству вмещать многочисленные планеты, населенными рядами живых существ. Все тело Вселенной, покрытое семью оболочками, растет и расширяется по велению Всевышнего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Выбран этот текст, я не знаю, почему причина, может, потом вы поделитесь, почему этот текст, какая именно нас интересует сегодня тема. Акцент. Каков акцент? Но здесь, если опираться на текст, то речь идет о воле Всевышнего в космическом пространстве. И некоторых его свойствах. Такова тема. Здесь можно понять из стиха, что Вселенная имеет свойство роста, как и все, как бы любое живое существо появляется, затем растет. Здесь вспоминается о росте, расширении. И что еще? Она вмещает в себя многие планеты, локи. Пространство Вселенной вмещает в себя многие измерения, многие другие пространства. Как пространство в пространстве бывает. Ну, такие загадочные тут вещи описываются. И при этом добавляется, что все это по воле Всевышнего. Эти свойства от Бога, то есть Вселенной мира. Как он полное целое, то есть из него исходит много других полных частей, полных самих себе, то есть пространство в пространстве, это также свойство полного целого или божественные свойства. И Вселенная также имеет эти свойства, унаследованные от Создателя, и полностью подчиняется велению Всевышнего. То есть есть определенная как бы линия развития для Вселенной. И этой линии развития, этому принципу подчиняются все живые существа внутри Вселенной. Это воля Бога. Появляется, растет, создает какие-то побочные продукты, продукты деятельности. Затем постепенно будет увядать и в конце концов исчезнет. Итак, это вот Вселенная работает по велению Всевышнего таким образом. Из данного стиха следует, что планеты Вселенной плавают в космосе, и что все они населены живыми существами. Говорится, мириады живых существ. Тут нет определенной цифры, невозможно ее привести. И здесь Прабхупада объясняет, что это означает, что на всех планетах есть живые существа. Слово «швасатам» значит «те, кто дышит». Швасатам. То есть живые существа. Бесчисленные планеты Вселенной являются местом их обитания. На каждой из этих планет обитают мириады живых существ, и по высшей воле Господа все планеты помещаются в космическом пространстве. Ну, конечно, это явление весьма удивительное. Если кто-то видел картины космоса, конечно, всегда мы смотрим с большим удивлением на эти пространства. Безграничные пространства вообще, как такие пространства могут быть? Ошеломляющие масштабы. И они как бездонные, эти пространства, и при этом там вмещаются галактики целые, планеты гигантские, разных размеров, и системы с орбитами, их, причем все это, каждая планета на своей орбите, на своей скорости. То есть невероятная картина пространства Вселенной, которая находится каждое мгновение, секунду в движении, космическом движении, как, например, Солнце движется, согласно Пуранам, 20 тысяч километров в секунду, примерно нашего измерения. Это скорость орбиты Солнца. Ну и можно себе представить, какие там скорости вообще бывают различных излучений, энергий, и они все взаимодействуют, как-то связаны между собой в единое целое. Здесь также сказано, что тело Вселенной увеличивается в размерах. Оно покрыто 7 оболочками. 5 материальных элементов, такие же, как и те, что существуют внутри Вселенной, слоями покрывают тело Вселенной снаружи. Первая оболочка состоит из Земли. Ее диаметр в 10 раз превосходит диаметр космического пространства внутри Вселенной, которая... Вторая оболочка, состоящая из воды, в 10 раз толще слоя Земли. А третий слой – слой огня, в 10 раз толще слоя воды. Таким образом, каждая следующая оболочка в 10 раз толще предыдущей. Как-то мы считали эти вещи. Это свойственно всем изучающим Бхагаватам, прочитать все, что тут написано, перевести в наши какие-то цифры. 6 миллиардов на 4 миллиарда – это диаметр Вселенной внутри. Это то пространство, где мы находимся. Вот то, что мы считаем Вселенной, это внутренняя часть такого, так сказать, кокосового ореха большого. Значит, это эллипсообразный такой вот объем. 4 миллиарда поперечник и 6 миллиардов длиной – это диаметр. И затем первая оболочка вокруг этого всего герметически созданная, это элемент Земли, и толщина этой оболочки в 10 раз толще диаметра Вселенной внутреннего. Значит, ну, 4 миллиарда, скажем, на 10 умножаем, 40 миллиардов. Это земная там, в общем, оболочка, такая вот Вселенную окружает. А за ней идет более, значит, тонкая оболочка, вода подвижная, текучая, вернее. Вода, она в 10 раз толще предыдущей оболочки, 400 миллиардов миль толщина ее. Опять она окружает Вселенную. За ней есть стихия огня, получается 4000 миллиардов. Это уже как там, что там, триллионы, я не знаю. Ну, потом еще есть воздух. Также такая оболочка из воздуха. Значит, наружность этой Вселенной, она весьма удивительна. Она представляет из себя как бы океан с атмосферой, с каким-то сиянием. То есть излучает сильное сияние этой Вселенной снаружи. Потому что там есть оболочка огня. Но что это за оболочка огня? Допустим, у нас тут огонь от Солнца. Если мы имеем какой-то огонь здесь, то он передается от солнечной энергии. Аккумулируется в планете, там, в древесине, в нефти, в угле, в температуре атмосферы, то там, поскольку нет Солнца, за пределами Вселенной эти вот гигантские масштабы, Солнце слишком маленькое, чтобы вообще о нем говорить, там есть просто стихия огня, описывается, которая вот сияние такое окружает над водой вот эту вот Вселенную. А над ней огромная, гигантская, там, не знаю, триллионы, триллионы, триллионы километров. Вот, вот все это вокруг еще Вселенная. Представьте, такой объем получается, невообразимый воздух. Такое сияющее, сияющее такое вот создание. И эти создания сияющие, они плавают на океане Карана. Потому что Махавишну лежит на этом океане Карана, и вот он их выдыхает из своего тела в форме семян, не таких еще больших. И затем, они попадая в этот океан Карана, они начинают там, как семена, расти. Расти и расширяться. Вот, значит, у Вселенной есть свой рост, она достигает какого-то предела. А потом, значит, снова она сворачивается. В какой-то момент есть разрушение. Или увядание такого. А потом исчезает вовсе. То есть в теле Махавишну. Вот то, что здесь описывается. И все это происходит под контролем. Всего лишь одной личности. Это называется вот Вишну, божество. Верховная личность Бога. Вишну или Кришна, Прабхупада говорит, это нужно как на одно смотреть. Потому что Вишну – это как бы личная экспансия Кришны. Полное его проявление. Для материального творения это называется Пуруша-аватары. Три есть формы таких. Вишну, он единый, но в трех обличиях. Карана-дакашая Вишну, Гарпа-дакашая Вишну и Кшира-дакашая Вишну. Как Кшира-дакашая Вишну, он в сердце каждого живого существа находится, в каждом атоме также. Гарпа-дакашая Вишну, он находится внутри этой вселенной, вот в внутренней части полой, где все эти планетные системы и планета Земля там тоже есть где-то. И вот там тоже пол Вселенной залита определенной водой, стихией воды. И вот на этой воде, на этом океане возлежит Гарбхадакашая Вишну. А Кширадакашая Вишну, он, его резиденция на Шветадвипе, на планете. Там, где молочный океан разлит. Эта планета признается духовной. Что там Господь Вишну пребывает лично. Не разрушается при разрушении Вселенной Шветадвипа. А Каранадакашая Вишну за пределами Вселенных, он возлежит на причинном океане, и вот Вселенная из него входит и выходит. Это такая грандиозная картина, которая описывается в Ведах. И такова воля Всевышнего. И это, конечно же, возникнут вопросы другие. Почему же такая воля? Откуда у него такая воля? Зачем это делать? Зачем выдыхать Вселенную, потом снова их вдыхать и снова выдыхать? И зачем эти циклы? Почему? Здесь нужно понять одну вещь. Есть воля Всевышнего и есть живые существа, также наделенные волей, желаниями, свободой определенной. И воля Господа заключается в том, чтобы исполнять желания живых существ. Эко бахунам йо видат хати каман. Ну, кто исполнит наши все желания? Вот это одна личность, верховная личность Бога. Он исполнитель желаний. Он осуществляет все наши желания. Как эта природа нам доставляет все необходимые ресурсы для жизни, стихии воздуха есть, для чего мы дышим. Стихия света, но также пользуемся, чтобы видеть предметы, свет, сияние, чтобы можно было использовать разум, различать явления, предметы, события. Для этого нужен свет, для того, чтобы видеть все это, воспринимать. Есть элемент воды, он проводник вкуса, и это стихия целая, где также есть своя жизнь на планете. Это предоставляется для живых существ. Эти планеты, эти стихии. Итак, воля Бога заключается в том, чтобы предоставить эту возможность, но не навечно, а с надеждой или с планами Всевышнего вернуть живое существо в нерушимый мир, вечный мир. То есть есть еще, это также будет описываться в Пуранах и в Бхагавадгите, что есть мир непроявленный, духовный, который не подвергается созиданию или разрушению. Это обитель Бога. Это обитель для живых существ, которые здесь вот имеют желания соответствующие, приходят сюда, но что вот против нашей воли здесь? То, что мир временный, и также есть тут страдания какие-то. Вот этого мы не хотим. И как только мы осознаем временность этого мира, и что он полон страданий, и что это, ну, как бы его природа, таков он материальный мир, у нас появляется желание уйти к Богу в тот мир, который вечный, где нет страданий, где нет рождения и смерти. Естественно, пробуждается вот это стремление. И в этом как бы вот загадка материального творения. С одной стороны, Бог выполняет наши желания, с другой стороны, Он хочет, чтобы мы разочаровались в этом мире и вернулись обратно. И так это все по воле Господа, вот это устройство вот такое. При этом мы не можем это сами измерить, мы просто пользуемся шастрами, то, что здесь говорится о размерах Вселенной. И когда мы вот слышим о таких масштабах, то в чем как бы трансформация происходит, получив такое знание, что мы очень беспомощны, оказывается, как люди или человечество, или все живые существа, любые, все вместе взятые, полубоги, люди, демоны, там, ну, все-все виды жизни, всех вместе собрать, организовать и объединить, они все равно будут беспомощны вот в этом цикле творения и разрушения. Ничего не могут с этим поделать. Никакими научными достижениями там, или техническими не изменить эту, этот ход времени. Такова воля Бога, говорится. Поэтому нам даются такие вот пространства, чтобы осознать эту вот свою беспомощность, зависимость. Если это его воля, то он всемогущий Бог, он творит невозможные вещи. Никто не равен ему, никто не может превзойти его ни в чем. Даже великие полубоги, как Брама или Шива, или все вместе живые существа, не сравняются с ним, с его могуществом или разумом. Поэтому единственный выход из этого положения, чтобы вот выйти из этой вот безвыходной ситуации, это предаться Верховной Личности Бога, о чем, собственно, и говорит весь Бхагаватам, и здесь описываться будет преданное служение в этой главе, как выход вот из этой ситуации. Ни какие-то мистические лестницы, другие измерения на них не помогут, ни космические корабли, подобные планетам, даже если летающие с любой скоростью, с скоростью мысли, даже таким образом не пересечь океан материального существования. И поэтому здесь приводятся эти примеры, вот это описание, чтобы у нас была убежденность в том, что необходимо преданное служение. И тут будет описываться его природа, что преданное служение, оно не находится, как бы не происходит из какого-то материального процесса или не имеет как бы материальной природы. Она не часть как бы этой Вселенной. Она, этот принцип служения, вечного преданного любовного служения, бескорыстного, исходит из духовного мира, потому что материальный мир, он другой, противоположный по качествам, он корыстный. У всех есть какая-то своя корыстная цель, какие-то желания. Например, корми, они хотят богатств, но желания неисчислимые материальные. Только богатств не хотят, также каких-то новых вещей, новых технических приспособлений, то есть они всегда развивают эти вещи бесконечно. Мода, одежда, деньги, власть, ну так много, океан непреодолимый этих всех. Ситхи хотят развить себе способности, сверхспособности, стать человеком, сверхчеловеком, суперменом, ну что угодно. Они полны желаний с ног до головы, это корми. Гьяни – это те, кто разочаровался в такой жизни. То есть человек прошел много-много жизней вот в поиске счастья материальным, исполняя материальные желания, но в конечном итоге понял, что счастья как бы, ну нет. И он задумался, а что это за жизнь и почему? Почему так трудно здесь достичь счастья, совершенства, найти ответы на вопросы? Это мыслитель. Начинается размышление о смысле жизни, об устройстве жизни, о том, что такое человек, зачем он и почему, и так далее. То есть философия. И гьяни, он также сильно имеет, сильное желание обрести эти знания, желание знаний. Если у корми желание богатств материальных, у гьяни желание обрести большие знания. Это тоже его как бы честь, престиж в этом мире. Но и гьяни доходит до предела своих размышлений, разочаровывается в этих желаниях. И тогда он отказывается от этого пути накопления знаний. Он делает вывод, что я теперь знаю, что я ничего не знаю. Познав все, я понял, что я не так ничего не понял. И его как бы метод переходит в йогу, мистическую йогу, аштанга-йогу. Поступенчато он добирается до ума и останавливает его, остановка ума, или медитация на одном объекте, на абсолютной истине. И в этом случае им также руководят желание материально, например, обрести ситхи мистические или подняться на какую-то высшую планету, или создать целую планету, это зависит от его уже способностей, могущества. То есть эти три категории людей, карми, гьяни, йоги, они имеют материальные желания собственные, личные. И только преданный, почему он прославляется, да, преданное служение описывается отдельно в трактатах Пуран, как нечто самое великое, это рафинированные сливки как бы всех вед, высшее знание. Потому что этот процесс абсолютно чистый, бескорыстный, который невозможно практиковать в материальном сознании, отождествляя себя с телом, с продуктами тела, с собственностью этого мира, с предметами, с деньгами, с положением в обществе. То есть чистое преданное служение – это природа духовного мира, там все такие. Там нет нехватки ресурсов, не бывает такого, чтобы чего-то не хватило. Там сверхизобилие, исполняются все желания, при этом никто не имеет материальных желаний. Тогда какой же смысл там еще в желаниях, в исполнении желаний? Да, там есть только одно желание – служить с любовью бескорыстной Верховной Личности Бога. Вот это единственное желание – атмосфера Вайкунтхи. Там все умиротворено, все счастливы благодаря вот этой вот базовой как бы вот платформе сознания. Живые существа там не испытывают неприязнь друг к другу или привязанности. У них нет желания делить богатство или захватывать чужие земли или собственность. Там нет понятия справедливости, несправедливость, друг или враг. Там крепкая, полноценная, завершенная семья Бога, Ачюта Готра. И несмотря на то, что там у каждого есть свои тоже желания, как служить Кришне, Кришна или Вишну, или Нараяна, Божество Вайкунтхи или Галоки Вриндавана, это все один Бог, устраняет все противоречия, которые могут создать разнообразие индивидуальности. Наоборот, эти противоречия, пройдя через служение Богу, становятся источником блаженства. Не сомнений, не противоречия, а источником блаженства. С разнообразия там причина счастья. Мы тоже знаем в материальном мире, что в однообразном мире мы не очень счастливы. Нужно разнообразие. Но когда мы говорим о разнообразии мнений человеческих, индивидуальностей, это сложный вопрос, сложная задача решить. Только Бог может решить все эти задачи, удовлетворить желания мириады живых существ на всех планетах, на всех духовных и материальных мирах. То есть наше служение, деятельность должна быть связана с Богом, удовлетворив Его чувства, мы также становимся удовлетворенными. Мы счастливы именно в служении. И далее, тут тексты, видимо, не один предложены были, да? Так я понимаю? Или только этот текст сегодня у нас?
Видимо, сказали с этого текста начать.
А, начать? Ну тогда прочитаем, может быть, еще. 44-й текст. В страхе перед Верховной Личностью Бога полубоги, управляющие гунами материальной природы, создают, сохраняют и разрушают Вселенную. Все живое и неживое в материальном мире находится под их властью. То есть этот мир передается в управление полубогам. Сам Господь лично не управляет этим миром. Но Он передает это полубогам, как бы делегирует, такое слово есть у нас сегодня. Делегирует. То есть Он уполномачивает. Это называется полубоги, суры. Это благочестивые души, которые заслужили как бы вот эту роль выполнять представителей Бога в этом мире. Они Его как бы слуги. Ну, как бы хорошие дети, так скажем, послушные Его воле. И они от Его воли, согласно воле, управляют этим миром материальной природы. Создают все, что тут необходимо. Сохраняют, хранят и разрушают, когда это необходимо. То есть, когда приходит время. Не по своей воле, а по его воле. И все живое и неживое в материальном мире находится под их властью. Тут власть полубогов. И так они выполняют свое служение и очень боятся не выполнить свои обязанности. Боятся этой ответственности перед Богом. Настолько сильно их уважение к Нему, настолько они сознают Его благородство и могущество, что они боятся поступить вне Его как бы воли. И все же иногда они совершают ошибки. Любое живое существо подвержено ошибкам материальной вселенной и также полубоги. И когда они совершают ошибки, они теряют связь с Богом и могущество теряют. И поэтому демоны побеждают их. Это неблагоприятная для полубогов ситуация. Иногда демоны побеждают. Но испытывая сильные страдания и также раскаяние за свои прошлые ошибки, полубоги обычно в этих страданиях идут к Богу, на Шветадвипу. К Брахме приходит, высшему полубогу, а потом Брахма вместе с полубогами идет туда, на Шветадвипу, к Молочному океану, где возлежит к Ширадакашаю Вишну и возносит молитвы ему искренние, с осознанием его величия, благородства, могущества. То есть они поют прекрасные такие удивительные гимны, песни ведические. И в конце, когда Господь либо появляется, либо Брахма слышит его, они просят благословения, помощи, защиты. Они говорят, что это не просто наша личная прихоть, а вот потому что мы хотим исполнять твою волю, но сейчас не можем из-за демонов. Мы не можем поддерживать дхарму, то есть исполнить свой долг. Поэтому, пожалуйста, помоги нам победить этих демонов для того, чтобы мы могли приносить те блага для Вселенной, которые ты желаешь. Мы же твои слуги. Помоги своим слугам выполнить твою волю. И Господь слышит, и иногда через Брахму говорит, иногда он прямо перед ними появляется, он в видимом форме, прекрасно очаровывает их всех одним этим видом. Они благоговенно складывают ладони, они, каждый очень погружается в блаженство, в ананду, увидев вот этот даршан получает, испытывая огромную благодарность. Сильно очищаются все их страхи, тревоги, горести, все уходят от одного вида Господа Вишну. И он говорит, да, я помогу и сделаю то-то, 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 или вы должны сделать так-то, так-то или так-то. И они строго следуют его наставлениям, или ожидают его прихода и готовят этот приход. И снова становится дхарма, когда Вишну приходит в этот мир, яда-яда, хит-харма-ся, глани-бхавати-бхарата, абьютанама-дарма-ся, тадатманам-тириджами-агам. Видите, Кришна об этом говорит, что из века в век я прихожу для того, чтобы восстановить религию и наказать злодеев. Вот обычно полубоги просят его это сделать, и по этой просьбе он не сводит. Десятая песня Бхагаватам, или книга Кришны «Верховная личность Бога» называется. Там с этого начинается повествование, что богиня Бхуми, земля, она страдала когда-то под гнетом демоничных царей, и, приняв облик коровы, пошла к Господу Брахме со слезами и просила о помощи. И Брахма обратился к Всевышнему, и Всевышний сказал, скоро вернусь, сказал полубогам, чтобы они его встречали в династии Яду, должны воплотиться все царями там и прочее. Он дал наставление, и потом мы знаем эту историю, как Кришна явился вот в нашем как бы измерении, в нашем мире. Каким образом он появился, что он делал, все это описано в Пуранах. Итак, полубоги — это управляющие стихиями природы, они очень могущественные, они очень послушные слуги Верховной Личности Бога. А асуры — это тоже могущественные существа, такие же, как полубоги. Но они не служат Богу, они ему завидуют, поэтому у них другой характер, другое поведение, другие задачи. И главная задача — удовлетворить свои чувства как угодно. Но То есть они имеют эгоистическую природу и собственническую природу, то есть ложную природу, потому что все принадлежит Богу, но они думают, что все принадлежит им. Это демоны и полубоги, это два класса людей. Они как бы бесстрашные, они даже с Богом сражаются. Им характерно это странное поведение, не бояться Бога, но только потому, что не сознают его могущество и величие. Шастры говорят, что их бесстрашие сравнивается с бесстрашием мотылька, летящего на огонь. Он просто не понимает, что он там погибает. Хираньякашипу, Равана, Хираньякша, брат Хираньякашипу, Бали Махарадж, многие другие. Они не сознавали в полной степени могущества Господа. Они с ним соперничают, соревнуются. Полубогов они не любят, потому что они служат Всевышнему, а он именно им благоволит, не беспристрастно, поэтому они зря его считают Богом. То есть у них есть своя философия. А Господа боятся именно люди богобоязненные, кто осознает его положение. Остальные, то есть атеисты или демоны, они не боятся нарушать законы Бога, у них нет этого страха. У них бесстрашие как бы в невежестве. Но тот, кто боится Бога, нарушить его волю, то становится бесстрашен к материальным законам. Например, Иисус, он был распят, но он принял это. С точки зрения материальных законов его приговорили к смерти, но он продолжал выполнять волю Бога. Он не хотел не выполнить волю Бога. У него был страх духовный из любви к Богу, как мы также испытываем чувство страха по отношению к тому, кого очень любим. Боимся сказать что-то неправильно, совершить какую-то ошибку или грех по отношению к этому, или обидеть этого человека. У нас тоже есть страх. Это страх такой как бы в добродетели. Итак, тремя гунами материальной природы, благостью, страстью, невежеством, управляют три божества. Брахма, Вишну и Господь Шива. Господь Вишну повелевает гуной благости. Господь Брахма гуной страсти. А Господь Шива гуной невежества. Помимо них существует много других полубогов, которые управляют воздухом, водой, облаками и так далее. Подобно тому, как в административный аппарат любого государства на Земле входит много различных министерств и ведомств. Администрация Верховного Господа, который управляет материальным миром, тоже состоит из многих ведомств. И все они выполняют свои функции из страха перед Верховной Личностью Бога. Полубоги управляют всеми объектами в этой Вселенной, живыми существами, живыми и неживыми, но сами они подчиняются Верховному Повелителю, Личности Бога. Поэтому Брахма Самхите сказано Ишварах Парама Кришна. Процессами, проходящими во Вселенной, ведают многочисленные полубоги, повелители стихий. Но над всеми ними стоит Верховный Повелитель Кришна. Он знает всех полубогов, всех живых существ и управляющих, и тех, кто под управлением, и микроживые существа, и макроживые существа. Все в его власти, все под его контролем и наблюдением. Ишварах Парама Кришна. Но непосредственно с материей связаны полубоги, потому что Господь не работает. Он изъявляет лишь волю. Все остальное делают его энергии. Полубоги – это также одна из его энергий. Итак, Крупа говорит, есть три главных божества в этой вселенной. Брахма, Вишну и Шива – три божества. А подчиненных гораздо больше их всего, насколько помню, 33 миллиона во вселенной полубогов, которые управляют той или иной стихией, тем или иным правилом или законом материальным. В соответствии с этим можем найти как бы 33 миллиона каких-то законов материальных бытия. Есть даже такие тонкости, что вечер, день, утро – это тоже разные божества этого времени. Есть также олицетворенные реки, это тоже какие-то живые существа. Есть различные типы воздуха, воды. Есть гнев как энергия. Есть скорбь как энергия. Это все под управлением находится. Есть какие-то хватательные функции. Видите, это тоже под контролем полубогов. Я могу пользоваться этой рукой, пока она сохраняет свои функции. Но эти функции от моей воли уже не зависят. Если, скажем, рука будет парализована, я не смогу ничего сделать. А будет ли она или не будет парализована, уже от меня не зависит. Зависит от высшей воли. И так есть вот как бы полубоги, которые вот все эти детали материального мира поддерживают, осуществляют. Может быть, это трудно представить, как это. Но, собственно, аналогия, по аналогии мы делаем свою вселенную, это вот города в материальном мире мы строим. Точно так же мы обеспечиваем города и электрической энергией, и водой, стихией воды, водопровод делаем. И вентиляция должна быть, чтобы воздуха достаточно было, и пространство. Все те же самые вещи, тот же самый принцип. И если отвечает министерство, скажем, энергоснабжение существует у нас, министерство экологии, о природе забыть, чтобы вода была чистая, министерство или там служба отопления, также кто-то занимается конкретно этим. То есть очень похоже. По аналогии также. И во Вселенной тоже есть своя иерархия, просто, может быть, методы. Трудно понять, какими методами пользуются полубоги. Они наделены сверхспособностями по отношению к нам. Они как вот полубог, говорится. То есть он могущественный, выше человека. Хотя здесь упоминается, что это тоже человеческая форма жизни, просто на другого уровня. Мы как бы принадлежим к этой категории. Человеческая форма жизни. Но есть категория полубогов, обычных людей. Это категории. Есть два вида разрушения Вселенной. Частичное разрушение Вселенной происходит с наступлением ночи Брахмы. Когда Брахма засыпает и полностью Вселенная разрушается. Когда Брахма умирает. Когда Брахма засыпает, а полностью Вселенная разрушается, когда Брахма умирает. То есть, когда Брахма засыпает, частичное разрушение происходит. Ночь Брахмы во Вселенной. А вот когда Брахма умирает, то вся Вселенная, она тоже погибает. Как тело Брахмы. Пока Брахма жив, различные полубоги под надзором Верховного Господа осуществляют функции творения, сохранения и разрушения Вселенной. Еще один текст. И мы можем приступить к вопросу. У вечного времени нет ни начала, ни конца. Оно является представителем Верховного Господа, Творца этого мира, тюрьмы. Время служит причиной гибели проявленного мира. Оно выполняет созидательные функции, заставляя одно живое существо появляться на свет из чрева другого. И разрушает Вселенную, уничтожая даже повелителя смерти, Ямараджу. Значит, в этом мире материальный представитель Бога – это время. Вот время, все боятся. В страхе перед временем все происходит. Упускаешь время, упускаешь все. Значит, чтобы не упустить, не упускайте время, говорится. Правильно пользуйтесь временем. И перед временем все бессильны, поэтому мы все подчинены и стараемся делать вовремя, все точно, иначе провал в нашей жизни. Ну, упустим время, не вернуть будет его. И сколько мы не заплатили бы, даже за одно мгновение времени не вернется. Строжайший закон. Повинуясь приказу вечного времени, который представляет верховную личность Бога, отец зачинает сына. А когда приходит срок, умирает, подчиняясь неумолимому закону. Время не щадит даже повелителя смерти. Иначе говоря, полубоги, живущие в материальном мире, так же смертны, как и мы. Мы можем прожить самое большое, большее 100 лет, но полубоги, жизнь которых длится миллионы и миллиарды земных лет, тоже не могут избежать смерти. В материальном мире никто не живет вечно. Этот мир создается, существует и разрушается по мановению Верховной Личности Бога. Поэтому преданному ничего не нужно в материальном мире. Он хочет только одного – служить Верховной Личности Бога. Их взаимоотношения являются вечными. Господь существует вечно, вечно существует Его слуга, и само служение также является вечным. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 29 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Капила описывает преданное служение». Так, мы закончили эту главу. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы по этой теме. Где-то вопросы есть оттуда?
Примите, пожалуйста, мои поклоны. Дадим минутку вайшнавам написать в чате, если вы не против.
А скажи, сколько у нас присутствует?
ВКонтакте у нас 55, в Ютубе у нас почти 60, и потом еще в записи почти больше 2000 бывает смотрит. Примите мои поклоны. Есть вопрос. Ачинтья Шакти Лалита спрашивает, для чего создал Господь противоречия и негативные качества?
Противоречия и негативные качества? А поскольку есть желание индивидуализма, вот это отделенности от Бога, необходима двойственность. Чтобы осуществить это желание, создается двойственность этого мира. Вот это я, вот это ты. Вот это мои владения, это твои владения. И вот это вот мое мнение, это твое мнение. Видишь, что живое существо в материальном мире настаивает на этом разделении, желает этого разделения. И именно что-то считает своей собственностью, а что-то чужой собственностью. Чтобы вот это желание осуществить, независимости и отделенности от Бога создаются противоречия. Свой, чужой, друг, враг, плохо, хорошо и так далее, и так далее, и так далее. Так решается вопрос. Согласно желанию обусловленных живых существ. Когда мы говорим, Господь создает материальный мир, мы должны знать, для кого Он создает материальный мир, для чьих желаний. Не нужно думать, что Он по своему желанию это делает. Он свое желание выражает Бхагавад-гите, оставь этот мир, иди ко мне. Но пока у нас есть материальные желания, то они осуществляются таким путем. Ведь живое существо имитирует Бога в материальном мире, и для этого ему нужны вот эти ресурсы. Это и есть творение материальное, которое дает ему возможность себя здесь почувствовать Богом или понимать себя как Бога, независимого живого существа. Иногда он говорит, что Бога вообще нет. Не видел и даже не желает его увидеть, не верит в него. Безверие тоже создано для этого Богом. Если человек не хочет Бога, то создано безверие. Не хочет знать ничего о Боге, создано невежество, которое покрывает это знание. Изначальное знание души — это сознание Бога. Но чтобы избавиться от него, нужно покрыть его. Как бы уничтожить нельзя, это природа наша, но оно покрывается. Это материальная вселенная, материальное тело — это покрытие. Ум, чувство, покрытие. Надеюсь, понятный, да, ответ?
Мои поклоны. Следующий вопрос. Игорь спрашивает. Каким образом преданные выходят из-под влияния времени, оставаясь в материальном мире?
А преданный не живет в материальном мире. Внешне лишь. Он так же живет, как обычный человек. Внешне имеется в виду его тело, расположена вот в этом месте. Можно адрес найти и так далее. А вот душа, она не расположена в этом месте, он не отождествляет себя с этим местом, с этим телом. Он живет с Кришной, который в сердце находится, живет в наставлении духовного учителя. Поэтому как бы время на его сознание не влияет. На тело, да, тело должно вот так же увидать все время, исчезать, снова появляться, реинкарнация, это с телом происходит. Сознание не затрагивается преданного этими переменами. Потому что его сознание в вечном служении Кришне, в вечности располагается.
Если позволите, еще вопрос. Анна спрашивает: «Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Скажите, что делать со страхами за близких людей, за сына, мужа? И они временно проходят, и опять страдания?»
Мы говорим сегодня о преданном служении. Если вы заняты преданным служением под правильным руководством, то страхи вас не одолеют. Во всяком случае, вы сможете терпеть все, что происходит в жизни, без особых тревог глубоких. Потому что страх — это тоже как бы недостаток духовного знания. У вас работает инстинкт женщины, инстинкт матери, жены. Любая жена, любая мать боится за своих детей, за своего мужа. Это естественно. Но мы сегодня еще говорим, что к этому нужно добавить преданное служение, которое бы сделало вас сильнее духом. Вы, может быть, и боитесь, но вы продолжаете жить при помощи силы духа и творить хорошие дела. То есть вы при этом исполняете свою миссию. И можете терпеть, если там есть какие-то сложности, всегда есть какие-то сложности. Поэтому это будет, это не то, что уйдет. Страх, беспокойство вот это за близких людей, это естественно будет, но добавьте к этому преданное служение. Вот о чем идет речь сегодня.
Мои поклоны. Алла спрашивает: «Выбирая цель жизни, мы должны медитировать исключительно на служение или у нас должно быть желание вернуться в духовный мир?»
И то, и другое. Мы должны знать, что, конечно, наша цель — вернуться в духовный мир. Это мы знаем хорошо. Да. Сам Верховный Господь это делает. Он нас возвращает в духовный мир, дает такой разум, при помощи которого мы как по лестнице идем. Благодаря разуму такая выстраивается лестница. Выше, 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 выше. Так это разум оценивает, где вверх, где низ. И мы двигаемся вверх, конечно же. И там, в конце пути, там обитель Бога. Мы идем именно этим путем. Это преданное служение. Преданное служение подобно пище, которую нужно получать для души. Когда вы голодны, вы слабеете. Слабеете, чувствуете себя плохо, и в конце концов даже можно умереть от голода. Но если вы регулярно принимаете пищу, вы не чувствуете ничего плохого. Вы чувствуете себя хорошо. Также материальный мир, это он истощает нас, если мы не получаем эту духовную поддержку, духовные знания. Если у нас есть с вами преданное служение на подобной пище, мы всегда будем в хорошей форме. Но при этом мы знаем, что эта поддержка идет из духовного мира, из духовной обители. Потому что материальная энергия поглощает просто нашу энергию. Это увидел Арджуна во вселенской форме. Это ужасающая форма, потому что она все поглощает. Все, что мы здесь имеем, она просто поглощает. Все, без остатка. Это ужасная форма. А духовная, наоборот, поддерживает. Там нет уничтожения, нет поглощения. Там вечное изобилие. Безграничный источник счастья, энергии и знания.
Ваша милость, вопросов много, очень много интересных. Вы как только скажете, мы остановимся.
Вот, давайте с вами интересные вопросы.
спрашивает такой интересный вопрос. Для чего при рождении людям перекрывают память о прошлых их жизнях? Если бы мы помнили опыт общения с Богом, мы бы, возможно, ни на что другое его не променяли.
Да, да, мы можем вспомнить в этой жизни наши отношения с Богом. Да, потому что память уходит, потому что мы не желаем помнить Бога. Не желаем, то есть, и даже когда мы желаем вспомнить Бога, у нас еще есть материальные желания, сохраняются параллельно. Поэтому то вспоминаем Бога, то забываем Бога в этой практике. Да, есть такой период времени, когда преданное служение нестабильно. Значит, потому что еще есть материальные желания. Уже есть искреннее стремление служить Кришне, но также есть и материальные желания. Вот мы боремся с этим, пытаемся вот избавиться от материальных желаний, чтобы постоянно помнить Кришну. Забвение необходимо, чтобы начать новую жизнь. Реванш. То есть мы пробовали много-много жизней. И в каждой жизни прошедшей, которых были миллионы, мы уходили неудовлетворенными. В печали, в скорби, о невыполненных планах, с жалостью к себе, к своим близким. Это трагедия смерти. Каждая жизнь заканчивалась трагедией. И чтобы начать новую жизнь, мы должны забыть эту трагедию. То есть, по милости Параматмы, мы забываем ту трагедию прошлой жизни, начинаем с чистого листа. И снова попытка, пока мы не обратимся, как бы не найдем духовного учителя, преданного своей жизни, преданного Богу. Мы встретили Прабхупаду, у нас пробудилось желание вспомнить Кришну. Вот так это происходит. А если мы не встречаем преданного, чистого преданного, такого как Прабхупада, у нас может не возникнуть такого желания сильного. Так, может быть, любопытство, интерес, может быть, иногда к Богу обратиться неплохо. Но так, чтобы именно же было желание вспомнить свое вечное существование, свое вечное отношение и покончить с этим материальным существованием, нужно встретить очень могущественную личность, чистого преданного.
Мои поклоны. Николай спрашивает. Харе Кришна, мои поклоны, спасибо за лекцию. Если полубоги управляют энергиями, то почему они проигрывают демонам? Они ведь могут просто отключить им какую-то функцию, например, зрение, и легко победить.
Да, по идее так. Но демоны тоже могут управлять. Например, мы можем это тело использовать по воле Бога, а можем использовать по своей собственной воле. И в первом случае мы действуем как полубог, а в другом случае как демон. То есть я могу, допустим, получить счастье при помощи полубогов, служа Верховному Господу, совершая какие-то яги, как предписано, жертвоприношения, благочестивые поступки, развивая знания, могу обрести счастье. А демон говорит, а зачем вот это все делать, служение, эти все аскезы? Счастье могу получить, просто выпив немножко вина. Или немножко ЛСД. Разве нет? Я могу просто манипулировать материальными элементами, без Бога. Это демон. То есть и полубогам, и демонам дается определенная энергия могущества, управления, как и в любом живом существе. Мы тоже какие-то ишвары, да? Мы тоже чем-то можем управлять. Бог управляет всем, а мы чем-то тоже можем управлять. Поэтому у демонов тоже есть свои ситхи, они их развивают без Бога, а манипулируя материальным знанием и мистической йогой. Независимо от Бога они это получают. Благодаря аскезам, иногда они аскезы совершают для Господа Брамы или Господа Шивы, и те вынуждены давать им такие благословения. Хирани, конечно, Бог хотел быть бессмертным, но обратился к Браме. Кто-то обращается к Шиве, как Врикасура, чтобы получить сверхспособность. То есть они тоже обладают такими ситхами, но они по-другому это делают. Иногда просто берут что-то, воруют. Тоже дано такое как бы право в материальном мире. Могут своровать что-то и считать, что они счастливы. Могут убить кого-то, завладеть его богатством. Так можно тоже исполнять свои желания.
Хари Кришна. Виолетта спрашивается. Скажите, пожалуйста, как практически осознать величие Господа, чтобы избавиться от семян панибратства и оскорбительности?
Как практически? Для этого нужны определенные правила, согласно правилам. Например, если человек хочет попасть на аудиенцию к царю или какому-то высокопоставленному чиновнику, то там есть свой этикет, свои правила, как это сделать, свои формальности. Именно там важно вот осознавать его положение, иначе он вас сразу отвергнет, выпроводит просто. Если вы заходите, скажем, там, к начальству, ногой открываете дверь, знаете, повышаете на него голос, что-то требуете, то вас тут же выставят. То есть там этикет. Иногда секретарь говорит, что, пожалуйста, у него сегодня такое настроение, у него сейчас мало времени, или у него там что-то еще, учитывайте это. Когда обращаетесь к нему, говорите так и так, называйте вот так он любит, вот так он любит. Это как бы правило, внешние правила, которые необходимо соблюсти, чтобы вот войти в какие-то отношения. Если мы хотим осознать величие Бога, то есть правила. Например, мы должны каждый день кланяться алтарю. Всякий раз, когда алтарь открывается, мы делаем поклон. Это правило. Так мы поддерживаем это сознание, его величие, его положение. Также пищу, которую мы готовим, мы не едим сами, мы принесем сначала ему. Учитывая, что он самая важная личность в нашей жизни, он первый наслаждающийся. Он достоин этого прежде всего. Все самое лучшее предлагаем ему. Ребенок рождаемся, предлагаем ему, освящаем. Свадьбу предлагаем, эту свадьбу ему, освящаем. Пищу освящаем. Деятельность предлагаем ему. Вот так мы поддерживаем этот дух величия его, Бога, в своем сознании.
Следующий вопрос, если позволите. Галина спрашивает. Желание вернуться в духовный мир – это необходимое условие для преданного на определенном уровне? И на чем мы должны сделать акцент? На чистом преданном служении или признать свой уровень и удерживать желание вернуться домой?
Для чистого преданного там не существует такой большой разницы, где он находится. Для начинающего преданного это важно знать, что наша цель – духовный мир, чтобы мы не планировали что-то материальное для себя. Потому что начинающий, как бы верующий или преданный человек Богу, он начинает, только он еще с материальными желаниями начинает. Поэтому он как бы может желать какие-то награды за свое служение материальные, уважение общества, святость, какую-то репутацию, не знаю, может быть, ему там также нужны какие-то богатства или счастье личной жизни. Как бы эти желания присутствуют. Поэтому для такого преданного нужно знать, что конечная цель, конечно, духовная должна быть, духовный мир. Чтобы он не был слишком привязан к этим как бы, плодам материальным. А для чистого преданного это уже не так важно, где он находится физически, в материальном мире или в духовном мире. Он служением занимается чисто уже. Он уже в атмосфере духовной живет.
Мои поклоны. Ваша ученица спрашивает, Алсу здесь написано, но она пишет вот следующий вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Как понять, занимаюсь ли я преданным служением?
Как понять, занимаюсь ли я преданным служением? Я должен следовать наставлениям духовного учителя. Это первое, что мы должны понять. Это доступно любому пониманию, любого человека. Так, если я соблюдаю регулирующие принципы, 4, повторяю свои 16 кругов мантры ежедневно, помогаю развиваться движению Прабхупады, читаю его книги, служу преданным, старшим, которые ответственны. Вот эти все признаки внешние говорят о том, что вы заняты преданным служением, вы связаны с преданным служением. На более высоком уровне придет понимание изнутри. Не только извне, но и изнутри. Как, например, человек, который принимает пищу, к нему приходит извне информация, вот количество пищи съеденной он видит, и также собственное насыщение чувствует. И так может понять, что он достаточно получил пищи. Все. Также и преданное служение, если оно совершается, вы чувствуете это изнутри и извне. И правила соблюдаете, и внутри вы также чувствуете насыщение духовное. Увеличиваются знания, проявляется разум. Можете эти знания передавать другим, вы можете объяснять уже духовные какие-то предметы, уже можете людям помогать в преданном служении, распространять знания. То есть все это признаки того, что вы заняты преданным служением.
Еще один вопрос. Марина спрашивает. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, не совсем понятно, почему все-таки многое связано со страхом? Почему мы не действуем из любви?
Любовь и страх в данном случае как синоним нужно понимать. Потому что страх есть любви именно, из любви. Как мы объясняли, если вы любите ребенка, вы же боитесь за его существование. Вы будете испытывать страх. Это позитивный страх, любовный страх, проявление любви именно. Страх и любовь, как бы здесь синонимы. Как Яшода, она боится за Кришну. Когда демоны нападают, она очень боится, освобожденная душа. Но это любовь так проявляется через страх. Это одна из оттенков расы, один из оттенков расы – страх. Есть расы, любовные отношения, и есть еще их 12. Есть 5 основных и 12. И один из них – это страх. Когда вы любите кого-то, вы очень боитесь потерять эти отношения, скажем, или помните, когда разговоры Кришны и Рукмини описываются, как Кришна стал говорить, что он недостойный ее супруг, что она могла бы еще выйти замуж, строить свою личную жизнь. Он так с ней шутил, всерьез. И Рукмини испытала сильнейший страх, что может потерять Кришну. Почему? Это любовь. А есть страхи уже, такие фобии, панические, это в других гунах, в материальных гунах. Страх в материальных гунах – это обычно разрушителен, из-за иллюзий возникает, из-за собственного эго возникает. Страх смерти, например, это страх в гуне невежества, потому что смерти для души не существует. Но человек, обусловленный в гунах, он отождествляет себя с телом, поэтому очень боится, панически боится. Также есть какие-то страхи от кого-то можем испытывать конкретно, или кто-то боится летать в самолетах. Это уже материальные как бы гуны действуют. Здесь речь идет о другом страхе. Мы приводили примеры.
Следующий вопрос. Мои поклоны. Почему часто встречается такое понимание, что зарабатывание денег нужно ставить на задний план, в кавычках? Мол, это не бхакти. Разве может преданное служение быть без поддержания этого тела?
Это странный вопрос. Потому что духовная жизнь абсолютна. Абсолютно означает, что когда мы служим Кришне, все становится важным, одинаковым. Поэтому вопрос сформулирован странно. Второстепенно, третьестепенно? Нет. Все первостепенно. Любая вещь первостепенна, но мы можем менять акценты по необходимости, согласно обстоятельствам. Например, если вы живете и у вас нет ни копейки денег, мы говорим, сейчас самое важное – заработать деньги. Если у вас деньги есть, но в доме грязно, мы говорим, сейчас самое важное – это чистота. И так далее. Мы можем смещать акценты, потому что все одинаково важно. Не будет денег, будете страдать. Не будет чистоты, будете деградировать и так далее. Если чего-то у нас не будет правильно, это отразится плохо. Поэтому в преданном служении все это одинаково важно. Я не понимаю, откуда такая формулировка. Если это для Кришны. Сознание Кришны все одинаково важно.
И еще один вопрос, если позволите. Лена спрашивает. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Говорят, что Господь Шри Кришна наслаждается в Вриндаване, и Он очень занят. Не могу разобраться, когда мы обращаемся к Нему, кто же нам отвечает?
Ну что же вы так Кришну понимаете, как обычного человека? Кришна занят, и ответить некому. Вы думаете, что это обычный человек? Он же всемогущий, Много энергии, бесчисленное количество экспансий. Он одновременно играет и отвечает, он все может, он же всемогущий. Но мы же о Боге говорим. Это тоже вопрос не очень правильно сформулированный. Мы же о Боге говорим. Но Бог может все. Первостепенной важности сейчас нам думать о Боге. Видите что? А вы думаете о деньгах или о Боге? В Боге есть все, и деньги, и все остальное. Думайте о Боге. Тогда все остальное становится как бы, ну, важным, одинаково. Если вы о деньгах думаете, а потом о Боге, вот это проблема. Если вы о Боге думаете, и там также нужны деньги, это нормально. Поэтому научитесь, пожалуйста, думать о Боге. Не о человеке думайте, когда говорите о Кришне. Думайте о Боге. Что тут удивительно? Бог всемогущий по определению. Что тут удивительно, что Он может делать все. В любое время, как пожелает.
И последний вопрос, пока больше нету. Ну, он не совсем по теме лекции. Просит дать рекомендации, как сделать свою джапу более внимательной.
Как сделать джапу более внимательной? Ну, может быть, вам нужно сесть сейчас и посчитать все свои деньги. И запомнить это настроение, когда вы считаете деньги, очень внимательно. Можно также сделать с джапой. Вот в этом запомните это настроение. Представьте, что у вас гора денег, но нужно ее пересчитать. Там миллионы долларов, представьте у вас. Вам нужно посчитать еще и поделить как-то все точно. Представьте, с каким вниманием, да, с какой концентрацией мы приступим к этому, с какой ответственностью. Вот примерно в этом настроении попытайтесь слушать джапу. Также считать свои круги, каждую бусину. Примерно так. Это вот чисто техническое предложение такое, может быть, вам поможет. Это чисто техническая вещь, не духовная вещь. Просто как-то с умом, да, вот справиться на какой-то момент, попытаться. А с духовной точки зрения должно быть сильное желание приблизиться к Богу. Если вы будете напоминать себе, что имя Кришны и сам Кришна – это одно и то же, и с каждым вниманием и интересом к джапе я на шаг приближаюсь к нему, ваша джапа станет более внимательной. Если вы желаете приблизиться к Богу, она станет очень внимательной. Если у вас нет желания приблизиться к Богу, то, может быть, тогда вы можете повторять джапу с теми, кто вот имеет такое желание, решимость больше. Это тоже нам поможет сосредоточиться больше. Может быть, можно сделать онлайн вот джапа-медитацию, включаем друг друга, видим, слышим и повторяем мантру, скажем. Час-полчаса. Тоже может помочь нам сосредоточиться. Присутствие вайшнавов. Хорошо?
На настоящий момент вопросы все. Искренне благодарим вас за прекраснейшую лекцию.
Спасибо вам большое за внимание. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.